Вы слушаете Сеченов Лайф.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы подготовили для вас специальный материал, посвященный социально значимым заболеваниям сердечно-сосудистой и респираторной системы. Мы сотрудники кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии Сеченовского университета. Лебедева Марина Валерьевна, доцент этой кафедры, я представляю вам этот материал. Для кого он предназначен? Ну, прежде всего, мы очень старались помочь студентам, которые обучаются по направлению подготовки медико-профилактическое дело по дисциплине внутренние болезни, подготовиться к экзамену. Однако этот материал будет очень даже полезен и клиническим ординаторам, которые проходят подготовку по внутренним болезням, кардиологам, молодым пульмонологам, ну и вообще практикующим врачам. Ну а уж если к нашему материалу проявит интерес обычный человек, который просто заботится о своем здоровье, думаю, что почерпнет много интересного. Итак, прежде всего, уважаемые студенты, вскоре вы завершите изучение дисциплины внутренней болезни. Вас ожидает экзамен. Хотелось бы предложить вам этот аудиоматериал в качестве консультации во время подготовки, который вы можете прослушать в удобное для вас время. Речь пойдет о социально значимых заболеваниях в клинике внутренних болезней, то есть о тех нозологиях, которые определяют заболеваемость и влияют на структуру смертности населения. Прежде всего, советую вам внимательно прочитать вопрос в экзаменационном билете. Как правило, он будет содержать стандартные положения, четкие и краткие ответы на которые могут сделать очень качественным ваш ответ. Необходимо дать определение заболевания. Нередко требуется привести клиническую классификацию, коснуться этиологии, выделить основные патогенетические механизмы, перечислить ведущие синдромы, клинические проявления, обозначить принципы лечения и профилактики заболевания. Этот алгоритм поможет вам и при повторении материала. Итак, определение, классификация, этиология патогенез, основные проявления, принципы лечения и профилактики. Какие же заболевания относятся к социально значимым, а следовательно, чаще всего встретятся и в жизни, и в экзаменационных билетах? На первом месте сердечно-сосудистая патология. Давайте с нее и начнем. Лидирует гипертоническая болезнь. Около 45% взрослого населения страдают ею. Ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность – это основные проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы. Второе место занимают заболевания нижних отделов респираторного тракта. Об этом после. Ну что ж, предлагаю начать повторение перечисленных заболеваний сердечно-сосудистой системы по предложенному алгоритму. Итак, артериальная гипертония. Определение. Стойкое повышение артериального давления проявляется гипертонической болезнью и симптоматическими гипертониями. Обратите внимание, симптоматическими, иногда их называют вторичными. Классификация гипертонической болезни основана на степени повышения систолического и диастолического давления, а также на уровне общего сердечно-сосудистого риска, который вычисляется с учетом количества факторов риска, поражением органов мишеней и наличием сердечно-сосудистых заболеваний. К органам-мишеням относят почки, сердце, головной мозг, орган зрения, а сердечно-сосудистые заболевания – это перенесенные инфаркт миокарда, инсульт, транзиторная ишемическая атака, перемежающая хромота, хроническая болезнь почек, сахарный диабет. Не забудьте уточнить, что речь идет о собственной первичной гипертонии, в отличие от которой вторичная артериальная гипертония имеет среди причин ее возникновения поражение почек, сосудов почек, гормональную природу, повреждение надпочечников, щитовидной железы, гипофиза, а также патологию центральной нервной системы. Итак, вторичная гипертония – это почечные проблемы, эндокринные патологии центральной нервной системы. Патогенетические механизмы заключаются в истощении адаптивных, расслабляющих тонус сосудов ресурсов и повышении, соответственно, агрессивных, способствующих констрикции сосудов факторов. Патогномоничные, то есть абсолютно типичные симптомы, отсутствуют. Возможны давящие головные боли в затылочной области, сопровождающиеся тошнотой, приходящим снижением зрения, ощущением мелькающих мушек перед глазами. Характерное повышение артериального давления на 20 и более миллиметров ртутного столба, которые называются гипертоническими кризами. А в целом симптомы могут напоминать мигрень, отравление, начало инфекционного заболевания. Основными инструментально-лабораторными методами обследования больного с артериальной гипертонией является мониторирование артериального давления, выявление гипертрофии миокарда левого желудочка, которую оценивают по результатам эхокардиографии или электрокардиографии, определение альбуминурии для уточнения состояния почек, расчета скорости клубочковой фильтрации, осмотра глазного дна, то есть необходимо исследовать состояние и функции органов-мишеней. Еще раз давайте повторим. Итак, орган-мишень – сердце. Электрокардиография или эхокардиография позволят нам установить наличие или отсутствие гипертрофии миокарда левого желудочка. Почки. Необходимо рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Вы помните, для этого нам необходимо знать уровень креатинина крови, возраст и пол пациента. Достаточно, чтобы рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Также определить уровень альбуминурии. Ну и осмотреть глазное дно. Это уже сосуды центральной нервной системы, органа зрения. Какие же принципы лежат в основе лечения артериальной гипертонии? Самое главное – сочетать коррекцию изменяемых факторов риска и постоянное медикаментозное лечение. А какие факторы риска изменяемые? Напомню, масса тела, адекватный двигательный режим. Целесообразно обеспечить ежедневную двигательную активность не менее 40 минут. Уменьшить потребление поваренной соли. Отказаться от курения. Злоупотребление психоактивными средствами, алкоголем. Применение нестероидных противовоспалительных средств, которые возможны только под контролем врача. Ну и, конечно же, необходимо начинать медикаментозную антигипертензивную терапию сразу после установления диагноза. Что в первой линии препаратов? Это прежде всего ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента или блокаторов рецепторов к этому энзиму, а также антагонисты кальциевых каналов. Малые дозы диуретиков могут выступать в качестве вспомогательной терапии. Итак, первая линия – ингибиторы АПФ или сартаны, а также антагонисты кальциевых каналов. В помощь им малые дозы диуретиков. Во второй линии препараты центрального действия, бета-блокаторы. Последние применяются особенно при наличии ишемической болезни сердца, сопутствующей гипертонии. Профилактика гипертонии состоит в раннем выявлении этой патологии на периодических медицинских осмотрах, особенно у лиц с отягощенной наследственностью, ранними проявлениями сердечно-сосудистой патологии, а также в стимулировании здорового образа жизни. Ну как, информация уложилась? Тогда продолжим. Ишемическая болезнь сердца. Определение. это поражение миокарда, вызванное нарушением кровотока по коронарным артериям. ИБС возникает в результате органических, необратимых и функциональных, приходящих, изменений. Главная причина органического поражения – это атеросклероз коронарных артерий. К функциональным же изменениям относят спазм и внутрисосудистый тромбоз. Понятие ИБС, ишемическая болезнь сердца, включает в себя острые, приходящие, или еще их называют нестабильные, и хронические или стабильные состояния. Что же относится к нестабильным формам ишемической болезни сердца? Они представлены инфарктом миокарда, острым коронарным синдромом, нарушением сердечного ритма, внезапной коронарной смертью. А стабильные формы – это стенокардия напряжения, постинфарктный кардиосклероз. В нашей стране ИБС является самой частой причиной обращаемости взрослых в медицинские учреждения среди всех сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем, реальное количество больных наверняка больше. По данным Отечественного регистра острого коронарного синдрома, почти у половины больных со стойкой коронарной недостаточностью первым проявлением ИБС является инфаркт миокарда. Поэтому можно предполагать, что только 40-50% всех больных ИБС знают о наличии у них болезни в ранней стадии и получают соответствующее лечение. Тогда, когда в остальных случаях заболевание определенное время остается нераспознанным. Крайне важно на ежегодных диспансеризациях заподозрить коронарную патологию и с помощью дополнительных методов исследования уточнить ее форму. Какие же методы помогают выявить ИБС? Среди неинвазивных, то есть без проникновения в полости и среды пациента, это эхокардиография, ультразвук сердца, суточное мониторирование ЭКГ, нагрузочные тесты с регистрацией кардиограммы, ультразвуковое исследование сонных артерий для выявления внесердечного атеросклероза, который может проявляться утолщением стенок сосудов, атеросклеротическими бляшками. А вот к инвазивным методам относят коронарографию, вентрикулографию для детальной оценки общей и локальной левожелудочковой сократимости, сцинтиграфию миокарда. Также важное значение имеют исследования липидного спектра крови, гемостазиограммы. Основные принципы лечения предполагают опять-таки сочетание медикаментозных и немедикаментозных методов. Так, к препаратам, улучшающим прогноз для больных ИБС, относят антитромбоцитарные, статины, блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и бета-блокаторы. Облегчение симптомов стабильной ИБС достигается применением антагонистов кальциевых каналов, нитратами, нитратоподобными средствами. Среди хирургических методов ведущими являются реваскуляризация миокарда, к ним относится баллонная ангиопластика со стентированием коронарных артерий либо шунтирование коронарных артерий. Это оперативные методы лечения. Вот таким образом мы можем с вами диагностировать и лечить ишемическую болезнь сердца. Ну а среди немедикаментозных это опять-таки правильный образ жизни, правильное питание, адекватные физические нагрузки, правильное соотношение нагрузок и периода отдыха. Сердечная недостаточность – это синдром, который развивается в результате нарушения способности сердца к наполнению или опорожнению, протекающей в условии дисбаланса вазоконстрикторных и вазодилатирующих нейрогоморальных систем, сопровождающейся недостаточной перфузией органов и систем. Этот синдром проявляется такими жалобами, как одышка, слабость, сердцебиение, повышенная утомляемость, А при ее прогрессировании, задержкой жидкости в организме с появлением отеков, основными причинами хронической сердечной недостаточности являются артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца. Их комбинация встречается почти у половины пациентов. К другим причинам хронической сердечной недостаточности относятся пороки сердца, миокардиты и другие. Основная клиническая классификация хронической сердечной недостаточности предполагает три вида – застойную, лево- и право-желудочковую формы. Также важна классификация, в основе которой имеет значение фракция выброса из левого желудочка. Она может быть сохранная, я имею в виду фракция, пограничная или промежуточная, а также сниженная. Последняя, самая тяжелая. Также клиницисты выделяют стадии и функциональные классы сердечной недостаточности. Клиническая картина включает типичные симптомы, к которым относятся одышка, преимущественно вертикальное положение, которое облегчает одышку, ортопноя, пароксизмальная ночная одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, повышенная утомляемость, отеки стоп, лодыжек и другие признаки, а именно повышенное давление в еремной вене, гепатоягулярный рефлюкс, ритм галопа, смещение верхушечного толчка влево. Все эти проявления вызваны нарушением структуры и функции сердца. Какие же методы диагностики позволяют нам определить, что у больного имеется сердечная недостаточность? Выделяют лабораторные и инструментальные методы диагностики. Биомаркерами, лабораторными признаками хронической сердечной недостаточности являются натриуретические пептиды, повышение которых свойственно для этого состояния. К инструментальным методам диагностики относят эхокардиографическое исследование, сцинтиграфическое исследование, которое называется однофотонная эмиссионная компьютерная томография миокарда. Они рекомендуются пациентам с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца для оценки наличия ишемии и определения жизнеспособности миокарда. Метод магнитно-резонансной томографии сердца и магистральных сосудов включает в себя различные методики, которые позволяют при одном исследовании, даже без введения контрастных препаратов, получить детальную информацию о морфологии сердца, внутрисердечной гемодинамике, функции желудочков, скорости и объеме кровотока по крупным сосудам, а также о структуре миокарда. Какие же задачи в лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью? Конечно, это устранение или хотя бы уменьшение выраженности симптомов, одышки, отеков, низкой толерантности к физической нагрузке, улучшение качества жизни, снижение количества госпитализаций и улучшение прогноза пациента. К медикаментозным методам относят применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента или антагонистов рецептора ангиотензина, их еще называют сортанами, бета-блокаторов и антагонистов альдостерона. И все это в составе комбинированной терапии. Вы можете меня спросить, а почему именно такая комбинация? Где же мочегонные средства? Дело в том, что в основу понимания современного патогенеза хронической сердечной недостаточности относят как раз активацию ангиотензин-рениновой альдостероновой системы и симпатической системы. Именно поэтому в первой линии препаратов, которые применяются в лечении ХСН, и звучат ингибиторы АПФ или сортаны, антагонисты рецепторов альдостерону и бета-блокаторы. Назначение диуретиков, конечно, существует. Они помогают основной терапии. Что касается больных сердечной недостаточностью и нарушением сердечного ритма, то здесь в дополнение выступают сердечные гликозиды и антикоагулянты. Важным вопросом является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Воздействие на изменяемые факторы риска, помните, мы о них уже сегодня говорили, здоровый образ жизни позволяют существенно снизить распространенность сердечно-сосудистой патологии. Вот, пожалуй, основные положения, касающиеся сердечно-сосудистой системы. Согласитесь, когда используется алгоритм, запоминается материал легче. Надеюсь, вам будет интересно и продолжение, в котором мы расскажем о заболеваниях системы органов дыхания. Спасибо вам большое за внимание.
Сеченов Life.